Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Святой Дух». Сегодня 9-я, заключительная часть. Продолжаем рассуждение о крещении огнем. Апостол Павел говорит во втором послании Фессалоникийцам в главе 1 стихи с 7 по 9, а также в послании евреям, читаем в главе 10 стих 27 и в главе 12 стих 29, об огне, как о карающем суде. Читаю этот текст из второго послания Фессалоникийцам, глава 1 стихи с 7 по 9. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Точно так обстоит дело и сегодня. Все погибшие грешники, которые на основании веры и покаяния приняли Господа Иисуса своим Спасителем, имеют часть в крещении Святым Духом, происшедшем в день Пятидесятницы. Но для тех, которые отвергают божественное свидетельство, остается только крещение огнем. Иоанн пророчески видел оба эти крещения и с ударением свидетельствовал, что тот, который исполнит эти крещения, уже находится в их среде. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 26, читаем: «Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». Огромный отрезок времени, который находился между этими двумя крещениями, между крещением Святым Духом и крещением огнем, был, конечно, скрыт для Иоанна Крестителя. Как и для пророков, в Ветхом Завете было скрыто огромное пространство времени между пророчеством у пророка Исаии, как читаем в главе 49, стих 8. «Так говорит Господь: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народом, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное». Здесь мы видим пророчество о дне спасения, о восстановлении Иакова в Израиле, чтобы восстановить его обетованную землю и возвратить наследникам наследие опустошенное. Апостол Павел обращается к этому пророчеству, как он часто делает в своих посланиях, и применяет его по отношению к язычникам, Коринфянам, и говорит во втором послании Коринфянам, глава 6, стих 2. «Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Выражением «вот теперь день спасения» он указывает на время благодати. Но пророчество Исаии в день спасения первично нацелено на спасение остатка Израиля в 144 тысячи душ, которые войдут в тысячелетнее царство. Возвращаясь к тому факту, что от пророков Ветхого Завета было скрыто огромное пространство времени, которое находится между пророчеством Исаии и исполнением этого пророчества, когда остаток Израиля будет введен в обетованную землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. Это огромное пространство времени между пророчеством о дне спасения и его исполнением включает в себя первое и второе пришествие Господа Иисуса. Об этом времени пророки не подозревали, и еще меньше о том, что в пределах этого времени будет завершен славный Божий план строительства Церкви Иисуса. Об этом мы читаем в первом послании Петра, глава 1, стихи с 10 по 12. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». И что знал об этом пророк Исаия, когда он писал это пророческое слово о грядущем Господе Иисусе? Об этом мы читаем в Исаии, глава 61, стихи с 1 по 3. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать год принятия Иеговы и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Исаия, конечно, не знал, что с днем спасения, о котором он говорил в главе 49 стих 8, связан также день мщения Бога. Но чтобы вам дальше было все понятно, я должен в этом месте сделать короткое пояснение. В дне спасения, о котором Исаия говорит в главе 49 стих 8, первично следует понимать спасение, которое должны были получить евреи, если бы они приняли Иисуса своим Мессией. Но поскольку они отвергли Иисуса, то это спасение наследуют их потомки в лице 144 тысяч душ. А поскольку Израиль в целом не принял Господа Иисуса своим Мессией, то его ожидает день мщения, суд Божьего гнева в 70-й седмине. Поэтому, как видим, между днем спасения, который должен был состояться при пришествии Иисуса в плоти, и днем мщения находится этот большой промежуток времени, который составляет минимум 2000 лет времени благодати. Об этом промежутке времени ни пророки, ни Израиль не подозревали. Как этот большой промежуток времени ограничен с одной стороны днем спасения, а с другой днем мщения, так он ограничен с одной стороны крещением Святым Духом, а с другой стороны крещением огнем. Господь Иисус зашел в субботу по своему обыкновению в Назарете в синагогу. Ему подали книгу Исаии, и он стал читать место Писания, которое он хотел объяснить евреям. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 4, стихи с 17 по 21. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать год принятия Господа». То есть, чтобы евреи приняли Господа Иисуса своим Мессией. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Господь Иисус преднамеренно избрал это место Писания в Евангелии от Луки 4, стихи с 17 по 21, где ученик Лука цитирует пророчество из Исаии, глава 61, стихи с 1 по 3. Он прочитал это место до выражения «год принятия Господа», потому что с этой целью он и пришел в плоти к своим. Затем Иисус закрыл книгу и объяснил присутствующим то, о чем мы читали в стихе 21. Преднамеренно, хорошо обдумав, Иисус закрыл книгу Исаии, не прочитав выражение «и день мщения Бога нашего». Если бы евреи приняли то, что Иисус им выразительно объяснил, ныне исполнилось Писание сие, то есть, что настал год принятия Израилем своего Господа, что начинается время благодати, то Иисус мог бы и не говорить о дне отмщения Иеговы. Но евреи его не приняли своим Мессией, поэтому день отмщения Бога, в котором мы видим крещение огнем, о котором говорил Иоанн Креститель, предстоит еще для евреев. Таким образом, мы часто находим в Писании тесно связанные между собой события, которые Святой Дух нам открыто не называет, но между которыми находятся большие отрезки времени, как мы это видим у пророка Исаии в главе 61, стих 2. «Проповедовать год принятия Иеговы и день мщения Бога нашего». И как мы это видим между крещением Святым Духом и крещением огнем. С момента крещения Святым Духом практически прошло уже более 2000 лет, а крещение огнем находится еще в будущем. Когда же крещение огнем начнется, то настоящий период времени, время благодати, в котором строится Церковь Иисуса, будет закончен. Некоторые дети Божьи, как я выше отметил, неразумно просят Господа Иисуса, чтобы Он покрестил их огнем, не зная о том, что просят совершить над ними Божий суд гнева. Обратимся еще раз к Деяниям апостолов, глава 2, и прочтем стих 4. «Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Исполнение Духом Святым мы рассмотрели в предыдущих частях данной проповеди. А здесь только коротко еще раз напоминаю, что Святой Дух не дается одному верующему больше, а другому меньше. Это значит, что Он не мерою дает Святого Духа, как сказал Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 34. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа». Это значит, что всем кающимся Бог дает Святого Духа в одинаковой мере. Но те дети Божьи, которые в послушании следуют за Иисусом и дают в себе свободу действиям Святого Духа, не зажимают его в угол своими плотскими страстями. А таких можно сказать, что они исполнены Святым Духом. И если мы смотрим на таких детей Божьих, то их исполненность Святым Духом в великолепной красоте бросается нам в глаза. Петр, который раньше был исполнен самим собой, своей любовью и своей отдачей Господу Иисусу, в корне изменился, когда исполнился Святым Духом. Он больше не говорит о себе «я хочу, я буду». После исполнения Святым Духом ни одно «я» не сходит больше с его уст. Теперь Христос стал именем его уст. Иисус распят, воскрес, возвышен. Иисус стал нашим Господом и Христом. Деяния апостолов 2, стихи с 22 по 36. Точно так и сегодня. Верующие, исполненные собой, говорят о себе, о своем удивительном опыте, о том, что они говорили и делали. Но если такие верующие позволят действовать в себе Святому Духу, чтобы Он исполнил их сердца, тогда они не найдут больше радости в том, чтобы говорить о себе. Тогда уста будут говорить о Господе Иисусе, о тех духовных вопросах, которые Господь Иисус им открывает в Своем Слове. В таком случае явно видно, что такие верующие от всего сердца любят Господа Иисуса, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Однако не только то, о чем мы читали в конце третьей части данной проповеди, но и обращение и поведение в Божьем доме, все это будет характеризовать тех верующих, которые позволяют Святому Духу вести себя, которые исполнены Святым Духом. Когда апостол Павел писал коринфянам о действиях Святого Духа в собрании, то он указывает им на их прежнее состояние, когда они находились еще под властью другого духа. Следует заметить, что все люди находятся под водительством определенного духа. Демонические духи ведут людей в их мышлении к идолам, как мы, например, читаем в Евангелии от Матфея, глава 17, стих 15. «Сказал: Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». Смотрите также Евангелие от Марка, глава 5, стихи с 1 по 20. В 8 части я отметил, что все люди водимы определенным духом. Пример водительства демоническим духом я привел выше. Но нас, детей Божьих, Святой Дух ведет в соответствии с Божьими мыслями и в соответствии с Его Словом. Во всех верующих, которые позволяют Святому Духу себя вести, Слово Божие находит живое отображение, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стихи 15 и 16. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». Такие верующие находятся в постоянном бодрствовании над самими собой, как читаем о Павле в первом послании к Коринфянам, глава 9, стихи 26 и 27. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Такие верующие, как апостол Павел, позволяют, чтобы Божий свет падал на них, а не на других, на их внутреннюю и внешнюю жизнь, на соработников в Божьем деле и на служителей в Слове. Коротко остановимся на этих трех главных пунктах. Первый. Внешняя и внутренняя жизнь. Лично себя, свой дом, свою работу – все поставит такой верующий перед глазами Господа Иисуса и будет заботиться о том, чтобы все было ему посвящено и все служило бы для его почтения. И не только перед Господом Иисусом, но и перед людьми, как читаем во втором послании Коринфянам 8, стих 21. «Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми», или, как читаем в притчах, глава 21, стих 3, глава 4, стих 23, глава 28, стих 26 и Псалм 130, стих 1. Читаю эти места Писания. Притчи, глава 21, стих 3. «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». Притчи, глава 4, стих 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи, глава 28, стих 26. «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Псалм 130, стих 1. Песнь восхождения Давида. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». Пункт 2. Соработники в деле Господа Иисуса. Если Господь Иисус благословляет служение такого верующего, то Он не исполнен Своим служением и ничего из себя не мнит и не приписывает себе важность. А если взгляды других обращены на Него, то Ему это доставляет страдания, как читаем в Деяниях апостолов, глава 3, стих 12. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь всему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Что он ходит? Это был человек, о котором читаем в стихе 2, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма. «И мы, подобные вам, человеки», — говорит Варнава и Павел народу в Деяниях апостолов 14, стих 15. И если вместо того, чтобы восхищаться таким верующим, его недооценивает или оказывает несправедливость по отношению к нему, если на его любовь отвечают бессердечностью или холодностью, то эти оскорбления он не хранит в своем сердце, чтобы в удобный момент эти оскорбления снова вытащить из своего сердца и бросить их в лицо своему обидчику. Для таких вещей, как и для своих уязвленных чувств, которые связаны со своим «я», он не имеет больше места в своем сердце. Эти вещи являются больше поводом к тому, чтобы оказывать по отношению к таким обидчикам еще большую любовь. О такой реакции на всевозможные обиды апостол Павел пишет во втором послании Коринфянам, глава 12, стих 15. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Как соработник в Божьем деле, он не будет самостоятельно ходить свой путь, но в действительности вести себя как соработник и давать себе отчет, что он находится на служении у Господа Иисуса, и куда бы Господь Иисус в своей милости не поставил его на служение, он никогда не будет рассматривать дело Иисуса как свое дело, как свое собрание, как свою ниву. В смирении он осознает: это дело Господа, его церковь и его нива, на которую он поставлен только как соработник. Как апостол Павел говорит коринфянам в первом послании, глава 3, стих 9: «Ибо мы соработники у Бога, а вы, то есть коринфяне, Божья нива, Божье строение». Таким образом, Господь Иисус хранит таких детей Божьих, чтобы им не ходить свой путь независимо от своих братьев и соработников в Божьем деле, и не действовать независимо от них. Смотрите Деяния апостолам 14, стих 26, глава 15, стих 4, Евангелие от Иоанна, глава 8, и послание Галатам, глава 2. Такой Божий слуга не отвергнет также совет и наставление братьев, получивших от Господа Иисуса духовное мнение и духовное понимание. Так Павел пишет Галатам в главе 2, стихи 9 и 10. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Смотрите также первое послание коринфянам, глава 14, стихи 32 и 33, послание Ефесянам, глава 5, стих 21, первое послание коринфянам, глава 16, стих 16, и послание филиппийцам, глава 2, стих 3 и другие. Свое служение и себя такие верующие не станут оценивать выше, чем служение своих братьев, как читаем в послании филиппийцам, глава 2, стих 3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Дитя Божие, исполненное Святым Духом, с каждым днем будет расти в смирении. Когда апостол Павел писал коринфянам свое первое послание, то он называет себя: «Ибо я наименьший из апостолов», глава 15, стих 9. Несколько лет спустя он называет себя в послании: «Мне наименьшему из всех святых», Ефесянам, глава 3, стих 8. А еще позднее он называет себя в первом послании Тимофею в главе 1, стих 15. «Первым из всех грешников». Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Так и мы, дети Божьи, чем дольше ходим во свете, тем меньше становимся в собственных глазах, а в смирении будем расти. Третий пункт. Служение в Слове Божьем. Исполненный Святым Духом Божий слуга, служащий Словом, должен говорить ясно и понятно, и то, что служит для назидания Церкви, как читаем в первом послании коринфянам, глава 14, в стихах 6, 9 и 19. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Стих 9. «Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Стих 19. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». а также в первом послании к Коринфянам, глава 14, стихи 5, 12 и 26. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Стих 12. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Стих 26. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Служители словом должны высказывать не собственные мысли и не в соответствии со своей волей, но должны говорить то, что дает им Святой Дух, как читаем в Деяниях апостолов, глава 2, стих 4. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». После выше рассмотренных сообщений Писания об исполнении Святым Духом, я ставлю теперь еще раз этот актуальный вопрос. Могут ли дети Божьи, как это утверждают во многих верующих кругах, быть повторно исполнены Святым Духом? Мы же не можем предполагать, что апостолы проявляли неверность, и что по этой причине Святой Дух не мог их исполнить своим духом на более длительный период. Если какой-то сосуд наполнен до краев, то можно ли в него еще доливать? Приведу теперь ложное представление некоторых верующих по вопросу дальнейшего исполнения Святым Духом. Но будьте внимательны и осторожны, чтобы вы не поверили в эту ложь. Дети Божьи — это не мертвые, но живые и растущие сосуды Святого Духа. Если сосуд растет, то он снова может быть наполнен или дополнен. Писание говорит о росте веры. Вера растет только на пути верности Господу Иисусу. Как растет вера человека, так и сердце его расширяется, и сосуд растет, так что оно может вновь быть наполнено духом силы, любви и целомудрия. Такое ложное суждение эти верующие пытаются подтверждать вторым посланием Тимофею, глава 1, стих 7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия». Но эти бедные верующие в своем заблуждении не понимают, что этот дух силы и любви, и целомудрия Бог дал детям Божьим сразу же при покаянии вместе со Святым Духом, как помазание. Однако продолжим наше следование за рассуждением этих заблудших верующих. «Мы растем только на основании веры», — говорят они. Бог постоянно испытывал веру Авраама. Почему Бог это делает? Потому что мы находимся в школе Бога, и Он, как учеников, ради нашего роста и нашего укрепления, постоянно ставит нас перед новыми задачами, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 45. У пророков написано: «И будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». И первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 9. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Ребенок часто не понимает, почему учитель в школе вновь и вновь ставит его перед задачами, повторениями и экзаменами. Но наш учитель имеет при этом свою цель. Цель Господа Иисуса в отношении Авраама заключалась в том, что Он хотел благословить Авраама, чтобы сделать его способным принимать эти благословения. Господь Иисус не мог ничего лучшего сделать, как то, чтобы вводить Авраама в новые испытания. Природный человек этого не любит, но это самое лучшее, что Господь Иисус может нам сделать для роста внутреннего человека. Если мы успешно выдержим эти испытания, то на их основании Господь Иисус укрепит нас для дальнейшего духовного роста и сделает нас способными для выполнения более серьезных и трудных задач. Если мы не выдержим этих испытаний, то будем открыты как сами, так и причины наших упущений. Но на основании признания и покаяния мы можем в таком случае вернуться к Господу Иисусу и сделать новое начало. В отношении таких ситуаций многие верующие говорят о новом исполнении Святым Духом. Это является глубоким заблуждением. Святой Дух, который мы, как дети Божьи, имели, так и остается в нас в полной мере. Но при наших упущениях мы не давали Ему свободы действия. Он не мог нас вести при выполнении тех или других задач Господа Иисуса. Мы не брали Его в расчет, а действовали в плоти. Это мы должны осознать, признать перед Господом и совершить покаяние. И если после этого мы дадим живущему в нас Святому Духу свободу действия, то сможем принимать правильные решения веры в нашем служении Господу Иисусу, а также твердо устоять против всех искушений властей тьмы, как мы читаем о фессалоникийцах, которые претерпевали гонения и скорби. Читаю во втором послании фессалоникийцам в главе 1, стихи 3 и 4. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. А если у детей Божьих вера растет, то растет и внутренний человек. Этим самым Святому Духу предоставляется в нас пространство для Его свободного действия. О Святом Духе, об Его действии, о Его исключительно важной роли в жизни веры у детей Божьих можно еще много сказать, но на этом я заканчиваю эту тему. То, что Святой Дух положил мне на сердце вам сообщить, я изложил в этой серии проповедей. Аминь.